слушайте
школьный радиоканал
«Малая Садовая».
В эфире радио «Путешествие».
Очарованные странники.
Добрый день, друзья. Мы продолжаем путешествовать по заповедным местам России. На этот раз мы побываем в городе Белозерске Вологодской области, одном из древнейших городов нашего Отечества. Когда по преданию править Русью были призваны варяжские князья Рюрик, Синий Ус и Трувор, город был уже хорошо известен. Синий Ус, а затем Рюрик, сделали его своей резиденцией. Белозерск, или Белоозеро, так он назывался до времен Екатерины II, населялся Весью. Это один из древнейших народов, обитавших на северной части русского государства. После Рюрика городом владели новгородские и киевские князья, а затем возникло и самостоятельное Белозерское княжество. Когда полчища хана Батыя обрушились на русские земли, белозерские князья грудью встали на защиту родины. Одна из героических страниц Белозерья – участие в Куликовской битве. Об этом ярко свидетельствуют русские летописи. В сказании о Мамаевом побоище говорится: «Приспели князья белозерские, подобны суть воинам крепким, и вельми доспешни, и кони воинские напряжены под ними». Стойко и мужественно сражались воины на Куликовском поле. Находясь в середине боевой линии, они приняли главный удар противника. Погибла почти полностью белозерская дружина, в том числе и князья белозерские. Дмитрий Донской, обозревая после сражения ратное поле, горько заплакал по павшим героям. В сегодняшнем Белозерске действует клуб исторической реконструкции «Белозерская дружина», основатель и руководитель которого Игорь Ручин пригласил нас в гости.
Музей «Княжеская гридница», он возник не очень давно, второй год он всего работает. Этот музей, он напрямую связан с культурно-исторической традицией Белозерья. Вы уже знаете, что Белозерск, Белоозеро в древности, это был именно княжеский город, это был центр Белозерского княжества, очень крупного по своим размерам, который объединял много земель. И, естественно, что в установлении государственных отношений и их защите основную роль в то время играло русское войско, которое состояло из двух основных частей. Это княжеская дружина, профессионалы, и ополчение, вои так называемые. И мы в Белозерске вот около 5 лет назад решили к этой интереснейшей теме обратиться, к теме древнерусского воинства. Так появился клуб, назывался он в то время «Ратники Синеуса» по имени нашего варяжского князя Синеуса. Сегодня называется «Белозерская дружина». Я руководитель-основатель этого клуба. Клуб занимается очень интересным делом, исторической реконструкцией, то есть воссозданием, восстановлением только по научным, археологическим данным самых разных вещей, которые когда-то давно были в обиходе наших предков, принадлежали и помогали им жить. Помещение это, мы назвали этот музей «Княжеской гридницы», потому что так назывались помещения военного совета княжеского пира в Древней Руси. Княжеская гридница, она входила органично в состав княжьего двора, и упоминание об этом есть еще в летописях XI века. Например, князь Владимир Святославич, он повелел в субботу своим боярам, и гридям, и соцким, и десятским, и нарочитым мужам собираться в гридницу именно для пира. Вот каждую неделю там пиры в гриднице были. То есть помещение служило именно для военного совета, для приема иностранных гостей, ну, соответственно, оно именно должно было показывать славу, величие русского князя. Поэтому мы здесь решили вот такой вот уголок Древней Руси воссоздать. Помещение деревянное, поскольку в Древней Руси в тот период строили именно из дерева, из камня строили храмы. Делится пополам вот такой сквозной аркой. Это символ неба, символ небесного свода. То есть кусочек неба, помещенный на землю. Украшен эта арка вот таким вот орнаментом, который мы взяли из раскопок Великого Новгорода. Прямо под аркой находится стол мощный, также воссозданный по историческим данным. Стол тяжелый, больше 200 килограмм весит, очень мощный, как раз для дружинного пира такие столы, наверное, и могли служить. Стол в Древней Руси вообще был самым почитаемым предметом мебели, он был олицетворением Божьей ладони, так называли Божью ладонь, поэтому к столу отношение было особенное. Рядом со столом находятся скамьи, застеленные овечьими шкурами, это был символ сытой и теплой жизни в Древней Руси. Вот только там одна шкура, шкура нерпы, которая показывает, что наши белозерские дружинники, они были одновременно еще предприимчивыми торговыми людьми, то есть они могли ходить в далекие страны, по Полуночному морю на север, где вот такая вот нерпа там выводится. А на столе представлена посуда. Эта посуда также воссоздана, реконструирована. То есть есть здесь, видите, и рог мощный, который в то время служил символом мужества, символом силы, потому что такие рога были у огромного быка Тура, который водился в то время в русских лесах. Высота больше 2 метров в холке была. Здесь вот такие вот посеребряные кубки, резные деревянные ковши, братины, утицы, утки, скопхари, по-разному называют. Украшенные охранительной символикой, знаками солнца, воды, земли. И сама форма этого ковша утки – это священная птица финно-угров, которая является демиургом, то есть творцом. По древним финским мифам именно утка явилась творцом земли, именно она сотворила первую землю, принеся в своем клювике с морского дна немножко песочку. По стенам стоят лавки, лавки от скамеек отличаются, то есть лавки нельзя передвигать, они обычно врубались прямо в венцы, скамейки же можно передвигать. Это кресло византийского стиля, так называемое, является несколько измененной копией царского трона Ивана Грозного. Грозный монарх 2 раза бывал в городе Белозерске, по его указу была построена древнейшая Успенская церковь в 1570 году, и сам оригинал кресла хранится в оружейной палате Московского Кремля. Здесь же вот такая несколько увеличенная копия, несколько измененная. В центре кресла Ивана Грозного находится двуглавый орел, и рядом с этим креслом кресло для княгини. Вообще княгиня была одной из немногих женщин, которым позволялось заходить на территорию Гридницы, потому что это был мир войны, мир оружия, доспехов, мир суровых мужчин, и женщина, сама того не желая, по представлению наших предков, могла в этот суровый мир принести сглаз, то есть навести порчу, сама того не желая. Ну, на княгиню, естественно, это по знатности рода не распространялось. Это над креслом символ защиты, символ силы князя, княжеский щит. Щиты изготавливались из твердых пород дерева, чаще всего обтягивались кожей. До 14 века все русские щиты обязательно имели защитное приспособление. Круглая металлическая пластина, выгнутая по центру, называлась она умбон, служила для отражения колющих и рубящих ударов. Щиты раскрашивались. Самым популярным цветом воинских щитов на Руси был красный, червленый. И летописцы иногда сравнивают русское воинство с красными щитами, червленными, с восходящим солнцем, с зарей, которая разлилась как будто по всему войску. Медвежья шкура показывает также славу, величие, справедливый, мудрый суд русского князя. Медведь был зверь священный в древности на севере. Финно-угры его почитали именно как властелина лесов, властелина северной земли. Считали его лесным человеком, именно человеком. И все, что относилось к человеку, относилось к медведю. Например, когда охотники медведя на охоте убивали, они просили у него прощения и говорили о том, что это не мы тебя убили, ты, скажем, бежал по лесу и напоролся на острый сук. На самом деле мы тебе ничего плохого не делали. Самым дорогим оружием, самым почитаемым, благородным, конечно же, был меч. Меч – символ воинства, символ положения в обществе. Мечи, которые вы здесь видите, они реконструированы по реальным историческим образцам. Сами понимаете, меч реальный, скажем, 11-10 века вам музея не дадут подержать, потому что сохранность у них весьма-весьма неважная. Находят их в древних могилах, но эти мечи можно подержать в руках, можно взвесить в руке.
Тяжелые.
Меч, средний вес меча был около килограмма. Вопреки досужим представлениям о том, что, как еще в детстве я слышал, меч Александра Невского якобы весил там 16 килограмм, ну, это, в общем, понятно, что из рода фантастики, антинаучно совершенно. Меч должен быть легким, конечно же, легким, но и отлично балансируем для того, чтобы эффективность этого оружия была очень и очень велика. И мечи хранились в ножнах, ножны были деревянные, обтягивались они кожей, снабжались обязательно вот таким вот наконечником и посеребряным или бронзовыми накладками. Значение пояса, воинского пояса в дружинной культуре трудно переоценить. Значение его на самом деле было огромным. В Древней Руси вводили в воинское сословие именно посредством опоясывания. То есть одевали пояс с мечом, и молодой человек, отрок, уже считался посвященным войне. Меч считался живым существом, им давали имена, ну, имена славянских мечей до нас не дошли, имена вот скандинавских мечей известны, был такой меч, назывался «Рождающий вдов», такие очень интересные поэтические названия, которые говорили сами за себя. Конечно же, меч это было признаком элиты воинской прежде всего. Даже не каждый княжеский дружинник мог иметь меч. Не каждый. Младшая дружина, например, была вооружена топорами боевыми прежде всего. Только старшие дружинники, бояре, мужья нарочитые, набольшие, как называли, вот они, да, они могли себе позволить заказать вот такое вот дорогое, роскошное оружие.
В княжеской Гриднице можно провести целый день, подержать в руке настоящий меч, примерить кольчугу, посидеть в княжеском кресле, сфотографироваться в одеянии древнего русского воина и услышать от руководителя клуба «Белозерская дружина» Игоря Ручина еще столько интересного. Но в Белозерске много и других чудесных мест, где тоже хочется побывать. Когда я обратился к местным ребятам с вопросом, чтобы они в первую очередь показали приезжему гостю, вот что они ответили.
Я показала школу.
Чем она хороша?
Ну, не знаю, потому что в ней учусь.
Я бы показала разные церкви, вал, и рассказала бы, что наш город очень гордится валом. Это большая насыпь. Не во всех городах такие насыпи есть. Когда была война, этот вал защищал от врагов.
Ну, я бы, наверное, прежде всего сводила бы своего друга в Гридницу, потому что там, конечно, очень интересно, и там собрана, наверное, вся история Белозерска.
Я бы показала тот же вал и, наверное, свой дворик, если бы это было летом, потому что здорово, хорошо, летом так прекрасно.
Можно было бы еще показать Мамаев курган, который находится в Глушкове. Можно было просто погулять по набережной у канала, сходить на пляж, если летом. Можно тоже показать все эти церкви, в разные музеи сводить.
В первую очередь я бы, наверное, вас водила на вал, так как оттуда открывается вид практически на весь город. Если это лето, то сходили бы и искупались на озеро. А если это зима была бы, то, наверное, на зимнюю рыбалку бы сходили.
Летом покупаться можно в озере прекрасно. А зимой мы тоже недавно с подружкой ходили. Там такие просторы сейчас вообще. И смотришь, как будто ты в пустыне, но зимой все белым покрыто снегом. Это вообще очень красиво. И показала бы то место. Там есть валун, базовая школа. Я там когда-то училась. И место такое, мы там с продленки, когда мы были, сбегали. Интересно было слушать там всех учителей. Мы сбегали вообще там очень красиво. У пруда на корне.
Когда ко мне, например, родные или друзья приезжают, они меня обычно просят, покажи нам город и прогуляться сразу же. А мы идем потом на следующий день, я им показываюсь, хвастаюсь в школе, в которой я учусь, и хожу на вал, всегда их вожу, потому что с вала видно все, но иногда даже смотришь на озеро, а там корабль проплывает, это очень красиво, и сразу бы в музей поди повела.
Когда к нам приезжают туристы, все хотят посмотреть вал, озеро, но можно подумать, что Белозерске больше нету достопримечательностей. Я думаю, что если бы ко мне выдала такая вот хорошая попытка показать другу наш город, я бы прежде всего посмотрела бы наши древние улицы и сама бы с радостью прошла бы, потому что Белозерск — это достаточно древний город и улица, и они знамениты не только какими-то прелестями, но вот у них есть еще название, вот называется наш край Илинский, потому что у нас в краю есть Илинская церковь.
Для меня озеро, оно красиво не именно летом, когда купаются и ходят на пляж. Я недавно была зимой на озере, была прекрасная солнечная погода, и это не передается словами, потому что это надо увидеть. Это очень красиво.
Конечно, тоже бы показала вал, потому что открывается очень красивый вид на наш город. Показала бы церкви, их очень много в нашем древнем городе. Обязательно бы сводила на озеро, потому что очень красивое озеро у нас. По улицам, по нашим, по аллеям. Сводила бы в парк, рассказала бы, какой наш город древний и очень красивый.
Когда проходишь мимо вала, всегда такое, в душе такое что-то, как будто ты перенеслась куда-то. Не в наши времена, в далекие, в далекое прошлое. Но если посмотришь с вала, то навсегда, мне кажется, впечатление это останется о городе.
Ну что ж, давайте поднимемся на знаменитый вал. Он находится в самом центре города и окружен глубоким рвом. Это укрепление появилось на свет в конце 15 века, когда город окончательно перешел к Московскому княжеству. Высота валов достигала 30 метров. Сверху на них стояли деревянные стены с башнями. А теперь стоим мы. Перед глазами прекрасное Белое озеро, широкое, противоположного берега не видать. В период расцвета Белозерска здесь проходил Онежский торговый путь. Привозили сюда хлеб, железо, ткани, а вывозили пушнину, мех, кузнечные изделия, мед, воск, ну и рыбу, конечно. Не зря ведь на гербе Белозерска красуются две изящные стерлядки. Но особенно славились белозерские судаки и снитки. Отборную белозерскую рыбу везли для царского стола и доставляли в Москву в живом виде. Сверху нам хорошо виден Спасо-Преображенский собор, церковь Ильи Пророка, деревянный ярусный храм, срубленный более чем 300 лет назад без единого гвоздя, другие храмы. Белозерск – город церквей и город поэтов. Вон дом-музей имени Сергея Орлова, где так любят читать стихи. А здесь, на валу, мне вспомнилось стихотворение белозерского поэта Леонида Беляева. «Древний видится вал, брежу озером белым, Месяц там не бывал, годом кажется целым. Чтоб совсем не зачах, мне хоть изредка надо согреваться в лучах материнского взгляда, под сиянием звезд побродить по бульвару, между лип и берез с легкой грустью на пару. Я приеду опять в тихий час листопада, буду яблоки рвать из отцовского сада и ловить пескарей в нашем старом канале, лишь бы только скорей эти дни наставали. Здесь я сын, а не гость. Я ни за день, ни за год пропитался насквозь соком северных ягод. Ну а стихотворение белозерской школьницы Лены Беловой пусть она сама и прочтет.
Древний вал и озеро белое не забудешь ты никогда, и холодная, быстрая, смелая бьется об камни вода. Как поднимутся волны высокие, как ударят они об брег, так увидишь ты дали далекие горизонты прожитых лет.
С Леной Беловой я познакомился в Белозерской детской библиотеке и с другими юными поэтами. О нашей встрече расскажу в одном из ближайших выпусков передачи «Сверчок». А сейчас мне вспомнились не стихи, а песня. Еще в Вологде композитор Надежда Михайловна Берестова передала для детского острова новый сборник своих песен. Надежда Михайловна руководит детским ансамблем «Чудетство», с которым многие наши радиослушатели уже хорошо знакомы. Поет Алла Гуляева. Но в Белозерске я убедился, что городом кружевниц можно назвать не только Вологду. Какие дивные кружева среди экспонатов местного историко-художественного музея. По этому музею нас водит заместитель директора по науке Галина Ивановна Алексеева.
Как правило, на кружевах или вот эта вот велюшечка идет, или там розеточки какие-то. А тут, вот видите, символика сделана в технике кружева, и это очень, в общем-то, сложно сделать. То есть это мастерица, нужно специально скол было составлять самой причем. То есть это мастер такого высокого уровня должен был делать такую вот вещь. эта вот вышивка, видите, она идет с использованием нити, когда выдергиваются нити через определенное расстояние, видите, получаются сначала квадратики. И вот эти вот квадратики заполняются потом с помощью специальных соединений. Получается такое очень прозрачное, тонкое кружево, напоминающее легкий ажурный мороз по стеклу. Конечно, очень красивая вышивка.
И сколько же мастерица затрачивала времени на эту работу?
Конечно же, это работа трудоемкая. Как правило, у женщин уходила на это зима, когда она не настолько была загружена работой по дому, по хозяйству. Вот женщина занималась ткачеством, вышивкой. Другого времени просто не было. Ну и, конечно, вот мастерицы очень высокого уровня и класса. Вот посмотрите, обратите внимание, вот эта вот льняная ткань. И вот представьте, нитку соткать. Во-первых, тонкая, абсолютно ровная нитка. Вот это ручная работа. Это же какой уровень нужно иметь и какие пальцы нужно иметь, чтобы сделать вот такую вот ниточку.
Можно потрогать.
Вообще у нас трогать нельзя, но уж важно. А тут вот, посмотрите, полотенце сделано к юбилею. 25 лет, серебряная свадьба. Будьте здоровы, на радость беднякам. Да. А вот там долго живите на благо народа. 1911 год. Вот такие вот вещи дарили. А если учесть, что в это вложена душа человека, душа мастера, то есть это был дар от чистого сердца. Но это вот видно, что инициалы женщины и мужчины, ну вот их дом, животные, да, которые живут вместе в этом доме с ними. Вот вышивка тоже, вот смотрите, крестик, мельчайший крест. Это работа прям под микроскопом. Ну тут вот видны узелки, а вот иногда ведь, знаете, настолько мастерится, что даже не различишь правую и левую сторону, потому что ни одного узелка нет. И здесь показывается экспозиция, рассказывающая о нашем древнем крае. Выставку эту работники музея делали совместно с детьми. Ребята из школы искусств помогали создавать нам эту выставку, и нам было интересно ребятам работать. Я думаю, что им было полезно узнать историю нашего края поближе. О первом упоминании о городе Белоозере в 862 году в связи с призванием Рюрика Синеуса и Трувера править на русские земли. Синеус, брат Рюрика, сел на Белоозере, а Трувер в Изборске. С этого момента и считается момент отсчета времени нашего города, хотя мы не можем точно сказать, когда он был основан. Утвердилась точка зрения, что Синеус пришел сначала не сюда, на южный берег Белого озера, а на противоположный северный берег. Затем город раскопками был обнаружен в истоке реки Шексны. И вот с конца 14 века считалось, что город был перенесен сюда, на южный берег Белого озера. Но вот обследование вот этого города на южном берегу Белого озера показало, что город существовал здесь и раньше. Он носил другое название Каргалом, и здесь существовала крепость, которой не было в истоке реки Шексны. Этот город, в котором мы сейчас живем, который в 12 веке назывался Каргалом. А когда Белозера в конце 14 века переезжают сюда, город переименовывается и именуется уже Белоозеро. Но вот что удивительно, что в середине 14 века в городе было 19 деревянных храмов. То есть это была развитая городская структура в 12 веке. И вот единственный образец деревянного зодчества нашего города – это церковь Ильи Пророка. Деревянный храм 1696 года, деревянное чудо, срубленное без единого гвоздя за 6 лет. Ну вот в 18 веке, видите, наш город перестраивается полностью. Был разработан генеральный план реконструкции города архитектором из Санкт-Петербурга Чечериным. Он был утвержден самой императрицей Екатериной II. Реконструкция началась с конца 18 века. Но интересно, что все храмы, которые уже существовали на территории города, они были очень органично вписаны в новую планировку архитектором. И вообще у нас город, его местоположение очень необычное. Он на холме располагается и спускается к озеру тремя террасами. Архитектор главной улицы города, три, как раз выстроил вдоль этих террас. А строго под прямым углом эти террасы пересекают боковые. Такая планировка модульная. Город абсолютно просвечивается солнцем. Сохранение света, оно способствовало тому, что человек, находясь в Белозерске, он себя очень хорошо чувствует. На него ничто не давит, ему очень хорошо, ему здесь комфортно. Вроде бы и климат суровый, и Белое озеро рядом, и ветра 170 штормовых дней в году. Но тем не менее, вот сама природа, вот эта вот гармония, которая в том числе и в городе сохранилась, оказывает очень благоприятное воздействие на жителей.
И эту благоприятность, доброжелательность Белозерска чувствуют все, кто в нем хоть раз побывал. Наше короткое путешествие в Белозерск заканчивается. Конечно, обо всем в одной передаче не расскажешь. Тем приятнее будут новые встречи на гостеприимной Вологодской земле. Звукорежиссер Дмитрий Апостолов и я, редактор и ведущий Сергей Махотин, желают вам всего доброго. И огромное спасибо Вологодской областной детской библиотеке и районной библиотеке Белозерска за помощь в создании этой передачи. До новых встреч, друзья!
Вы слушаете школьный радиоканал
«Малая Садовая».
Открытая книга.
Открытая книга.
Открытая книга.
Дорогие ребята, сейчас вы услышите рассказы замечательного писателя Федора Камалова из книги «Мореходы». Книга вышла давно, почти 30 лет назад, но рассказы вовсе не состарились. И это правильно – потому что хорошая литература не стареет. Особенно, когда главные герои – ваши ровесники. А книгу свою Федор Камалов начал с предисловия. Многие не любят читать предисловие к книгам, и напрасно. Это предисловие – самый настоящий рассказ. И даже название у него есть – «Летучий цвет». Итак, слушайте.
Однажды осенью я надолго заболел. Кровать стояла у окна. Я целыми днями смотрел в сад. То лил дождь, то было солнце. С крыши срывались большие капли, падали в бочку. Над бочкой чуть мерцала и покачивалась маленькая радуга. Она слабой волной переливала свет с одной полосы на другую. Световая волна, доходя до желтого, словно взрывалась. Над радугой появлялись маленькие протуберанцы. С болезнью я стал многое замечать, многому удивлялся. Видел чудные закаты, когда красное рассерженное солнце заходило, а лучи его самостоятельно бродили по небу, окрашивая весь мир в розовое. Георгины в саду были похожи на затухающий пожар. Цвели георгины этажами. Отгорел и погас нижний, а через день вспыхнул вверх. Букет на моем столе осыпался на третий день. Лепестки и теплые груды лежали на скатерти. Солнечный луч изредка заглядывал в окно, скользил по лепесткам. Розовый отблеск от них плескался на белой стене. Я пытался засушить лепестки, и напрасно. Они чернели, скручивались в темные нитки. Красный цвет был их жизнью. Он незаметно испарялся, улетал, лепестки умирали. Долго не расцветали гладиолусы, боясь заморозков. Мать срезала их, поставила в теплую воду. Весь чистый, ласковый цвет мира таится в гладиолусах. Если долго смотреть, в каждом цветке есть что-то от маленького лесного озера, прелестного, тихого, темного и светлого одновременно. Скоро гладиолусы отцвели, только никак не мог распуститься один крошечный бутончик. Как-то ночью я проснулся. Было тихо и светло. За окном шел первый снег. Словно бесшумно открывалась белая дверь в зиму. На столе торопливо цвел маленький гладиолус. Он стеснялся опоздания и отцвел за одну ночь. Острые голубые кончики лепестков утром снова сомкнулись и потемнели. И легкая голубизна надолго осталась в комнате, прилипла к оконным стеклам. Этой осенью я открыл для себя большой мир, который назвал летучим цветом. Мир этот состоит из незаметного движения, чуть слышных запахов цвета. Открытия маленькие и большие происходят каждый день, каждую минуту. Вместе со мной открывают этот мир и герои этой книги. Генка и Тимка Синичкины. Автор. Мореходы. Сборный домик дяди Федора был как крепость над пасечным городком. Городок красивый, разноцветный, только народ там неспокойный. Все крутится в воздухе. Меду мы наелись в первый день, и на хлеб мазали, и макали. И прямо ложкой ели, а на второй день, увидев мед, я отвернулся. А Тимка зевнул. Дед Федор обиделся и заворчал. «Ишь, сытое племя, на мед они зевают. Идите тогда на волю, землю мою посмотрите». И мы пошли смотреть землю прямо к речке. Не речка, а так, ручей во враге. Тимке ровно по шею. Ну, словно кто специально налил столько воды. Искупались мы, легли на траву, кругом стрекозы летают, трава теплая, и все равно чего-то не хватает.
«Домой хочется»,
— сказал Тимка.
«А мне нет»,
— нарочно сказал я.
«Здесь так хорошо, что никуда не хочется».
Тимка совсем загрустил и стал жевать траву.
«Ген, давай плуг сделаем». «Из чего? Деревья, что ли, рубить будем?»
«Давай дверь возьмем, которая у сарая стоит. Видел? Толстая такая.
Видел.
Дед уйдет к пчелам, мы ее раз и утащим».
Тимка прыгал, тормошил меня и, наконец, уговорил. Деда как раз дома не было. Толстая дверь стояла у сарая. Мы попробовали поднять ее. Тимка охнул и выронил свой конец.
«Языком только трепать умеешь»,
— сказал я.
«Грузи дверь на меня».
Мы поставили дверь торчком. Я нагнулся. Тимка с грохотом опустил дверь мне на спину. Будто на меня упало само небо. Я выбрался из-под двери, еле живой.
«Знаешь, Тимка,
— сказал я, отдышавшись,
— с тобой на большом корабле утонешь, потому что ты бестолковый человек. Чего дверь на меня кинул? Надо медленно опускать, а не за одну секунду».
«Она меня сама чуть не кинула. Тяжелая».
Я снял с Тимки ремень, привязал к ручке и потащил дверь волоком. Тимка пыхтел сзади, делая вид, что помогает. С берега дверь съехала сама, ухнула в воду и закачалась. Тимка завизжал и прямо в одежде влетел в воду. Я быстро разделся и, толкаясь локтями, мы взгромоздились на дверь. Она утонула. Дверь выдерживала только одного.
«Слезай, Тимка!»
— приказал я.
«Ты ее не тащил, я только держался. И сейчас можешь по дну идти и держаться».
Тимка сразу надулся и вылез на берег. Мне одному плыть расхотелось.
«Подожди, Тимка, давай по очереди поплывем, я первый».
И мы отправились в интересное путешествие. Я речкой, Тимка берегом. Речка была океаном, сама дверь гордым кораблем, а дверная ручка штурвалом. Я дергал ее, ревел, давая гудки, приставал к берегу и отчаливал, толкаясь ногой. Поверху бежал Тимка, смотрел с завистью. Потом он влез в воду и поймал дверь.
«Хватит!»
— закричал он.
«Хватит, уже дом не видно, ты все плывешь, давай мне!»
Я с недоумением посмотрел на него. Так хорошо было, я подумал и сказал:
«Ты, Тимка, будешь начальником пристани. Команду каким богом приставать к берегу, ладно?»
«Не хочу начальником, хочу плавать».
«Ну, еще немножко, вон до того мостика, а потом ты».
И я поплыл дальше. Вокруг меня бегали, как на коньках, жучки-водомеры. Я воевал с ними, стреляя брызгами. Водомеры носились, как торпедные катера. Вот и мостик. Тимка уже разделся и прыгнул от нетерпения. Но я пока плыл, еще придумал.
«Где ты видел корабль с одним человеком? Там ведь матросов полно и пассажиров. Я согласен, чтобы ты капитаном был, а я пассажиром. И поплывем вдвоем.
Я так и знал, что обманешь. Вдвоем мы точно потонем.
Ты не плыви по воде, а руками держись.
Ага.
Капитаны всегда так. И бросишь же они в воду пассажира.
Да и хватит плавать. Домой пора.
Эх, Тимка, а дверь кто потащит?
Тимка даже не оглянулся. Я попробовал вытянуть дверь на берег, но то ли она разбукла, то ли кто-то держал ее на дне. Она не поддавалась.
Помоги хоть на берег вытянуть. В воду ведь вместе стаскивали.
От этого ему не отвертеться. С этим он согласился. Мы ее вытянули с большим трудом, и я сел ждать, когда она просохнет, и пригрозил Тимке.
Разговаривать с тобой не буду.
Да и не больно ты мне нужен. С разговорами своими обманными.
И ушел. А я сидел и сидел. Эта дверь и через год не просохнет. Я плюнул на нее и встал. И тут увидел деда Федора. Он шел крупными шагами и смотрел на меня сурово. Дед Федор свалился на меня сверху, как петух с забора. Он держался за грудь и дышал так, будто бежал всю жизнь.
Витя, через километр эта речушка впадает в Каму. Убиться вздумал.
Одной рукой он поднял дверь на плечо, другой взял меня за ухо и легко вытащил нас наверх.
А ведь не спросил, кто придумал про дверь. Раз старший, всегда виноват, что ли?
Дома за ухо к стенке прибью. Тогда не уплывешь никуда.
Дом он поставил передо мной крынку холодного молока, банку с медом, дал большой ломоть хлеба и сказал:
ешь, пей, мореход.
А про ухо забыл.
Тимка нарочно не замечал меня, важничал и разговаривал с дедом Федором. Я тоже не обращал на его внимания.
Пусть.
А вечером он подошел и такой вид сделал, будто ничего не помнит.
И как ругался со мной, и как меня одного оставил. Но я не злопамятный. Я сразу простил его, потому что понимаю, трудно с дедом Федором дружить. И неинтересно. Вот со мной это да, со мной все можно сделать.
Прозвучал рассказ Федора Камалова «Мореходы». Его для вас читали артисты Ольга Лысенкова, Светлана Письмиченко и Евгений Баранов. Режиссер передачи Галина Дмитренко, музыкальный редактор Наталья Цыбенко, звукорежиссер Денис Савин, редактор Сергей Махотин.
Летя, как стрела, по проспекту ночному, скорой помощи врач торопился к больному. До утра беспокоя кипела работа, и земля повернулась на полоборота.
Слушайте
школьный радиоканал
«Малая Садовая».
Пегасик.
Михаил Яснов.
Я иду в школу. Красный цвет и синий цвет – это я и мой букет. Он огромный, он тяжелый. Я иду со всей школой. На линейку выхожу. Сверху тучи. Сзади мамы. Мой букет как зонтик прямо. Удержать бы, удержу.
Кто-то принялся ворчать, головой стал качать. Ведь нельзя же в самом деле так ребенка нагружать.
Ну, а я держу букет, и его красивее нет. Скоро день прояснится, тучи убегут. Нас десятиклассницы за руки берут. Мы проходим ровным кругом, друг за другом, друг за другом. Я за тетей и ученицей, не спеша иду во след. И боюсь пошевелиться, чтобы не выронить букет. Ведь теперь не хныкнешь маме, что споткнулся, что устал. Мой букет двумя руками удержать бы. Удержал! За окошком все светлей, солнце в кронах тополей. Я сижу за первой партой, приноравливаюсь к ней. На окошке мой букет, и меня счастливей нет. Я учусь писать слова. Бумажный кораблик по речке плывет. Над речкой бумажный летит самолет. Я маску могу смастерить из бумаги и сделать на праздник бумажные флаги. Но лучше всего на бумажном листочке писать закорючки, крючочки и точки, чтобы эти крючочки росли как трава и сами собой выходили слова.
Живой уголок.
Ну что же мне делать с ней, честное слово? Все время в пенал ко мне лезет Петрова. То ластик возьмет, то цветной карандаш. Ну как же соседке по парте не дашь? Да и мне и не жалко. Когда возвращала, я скоро совсем окажусь без пенала. И вот в понедельник на первый урок принес я в пенале живой уголок. В нем трех червяков я пристроил толково. Не любит живую природу Петрова.
Подходящий угол. За то, что мы спорили с Вовкой о том, сумеет ли бык совладать со слоном и может ли рыба дышать под водой с одной единственной жаброй, нас в угол поставили. Вовку в пустой, меня в подходящий, со шваброй. Завидует Вовка, а мне благодать. Со шваброй в углу интересно стоять. То палку потрогать рукою, то в щетку потыкать ногою. А Вовка? На Вовку мне больно смотреть. Не знает бедняга, куда себя деть. Один на один со стеною. Пусть больше не спорит со мною.
На Пегасике вас сегодня катали поэт Михаил Яснов и актеры Марьяна Мокшина и Антон Багров. Звукорежиссер Дмитрий Апостолов, режиссер Галина Дмитриенко.
На этом школьный радиоканал «Малая Садовая» свою работу заканчивает. До новых встреч, друзья!